Вновь приветствую всех в эфире «Радио Спутник». У микрофонов Татьяна Ладеева и Елена Глещинская. Лен, привет.
Привет.
Дорогу стартапам государство решило играть по-крупному. Речь идет о солидной поддержке до 20 миллионов рублей, которые обещают и ее предлагают стартапам в сфере развития искусственного интеллекта. В других областях бизнеса идеи могут получить гранты или технологическую поддержку. Для стартапов собираются создать отдельную биржу и инвестиции негосударственных пенсионных фондов.
Вот если подробнее, то конкурс запущен среди малого и среднего бизнеса. Можно получить грант на разработку решений в области искусственного интеллекта. Если у вас совершенно новая команда и есть только идея, то можно получить аж до 4 миллионов рублей. И до 20 миллионов рублей, у кого есть какие-то уже разработки, и они будут...
Это, слушай, существенная разница, 4 или 20 миллионов.
Так, а 4 миллиона там вообще ничего нет. У тебя есть только идея, ты можешь получить аж целых 4 миллиона.
А если у тебя... позиции, да.
Да, если у тебя уже есть что-то разработано, и действительно ты уже вложил и деньги, и силы, и команда давно работает, тогда 20 миллионов рублей. И мне кажется, даже несправедливо как-то для новых слишком много. Вот... Это касается, что мы, для того, чтобы привлечь и расширить команду, и привлечь экспертов. Вот таким образом, с помощью этого конкурса, планируется поддержать около 600 малых предприятий и коллективов до 2024 года на общую сумму около 7 миллионов рублей.
Для 7 миллиардов.
7 миллиардов рублей. Есть возможности, предложили, не такое предложили, а ввели и для студентов, которые тоже, у которых какие-то тоже есть технологические идеи. Для них могут засчитать стартап или какой-то свой бизнес, это как диплом, и еще получить дополнительно грант и на финансирование на его развитие. Ну, в общем, возможностей очень много. Если вот полистать в интернете, то можно увидеть, что и крупные компании тоже предлагают молодым развивающимся стартапам свою поддержку и финансирование. Ну, то, мне кажется, вот только
в общем,
вот
ты перечисляешь одни плюсы, я хочу сказать.
Да, вот только вот все бросай и начинай заниматься стартапами. Ну вот что мы здесь делаем, сидим, когда можно вот
ой, ну что, мы будем с тобой просто это следить со стороны за этим и наблюдать. С нами на связи руководитель IT-компании, серийный предприниматель Петр Кандауров. Петр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот
здравствуйте.
Елена действительно перечислила одни плюсы от вот такой инициативы со стороны государства. Вы сами как оцениваете?
Ну, я, конечно, оцениваю не так
позитивно, радужно,
но да, позитивно, потому что, ну, в целом, конечно, любая инициатива о помощи, она, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, на мой взгляд, можно как-то более эффективно там потратить эти там госденьги, если, я так понимаю, о них речь идет, ну, там, или усилия, скажем так, потому что самих платформ, ну, их значительное количество уже есть, ну, я не знаю, там, та же МСП, это малый и средний бизнес, вот этот фонд помощи, или как он называется. У Фри много площадок, там, ну, там, фонд российских интернет-инициатив, по сути, это то, что создано для помощи.
Но это тоже государственная, да, поддержка?
Ну, там частично государственная, частично крупных инвесторов.
А легко получить грант на таких платформах?
Грант получить легко, если хорошая идея и команда, ну, то есть, если все исходные для того, чтобы люди уверовали, что у вас там что-то получится, то грант можно получить где угодно, да, ну, то есть, площадок-то не то, что где угодно, но их достаточное количество. На мой взгляд, проблемы со стартапами в России, они связаны не с отсутствием бирж для привлечения и не с там отсутствием, там, помощи какой-то и прочее. А в первую очередь с законодательной базой, ну, то есть малым компаниям деньги давать у нас, ну, просто небезопасно, потому что у нас нет никакой гарантии или, там, грубо говоря, уверенности инвестора, что его просто потом за бортом не останут, не оставят. Потому что наше, там, законодательство сейчас, ну, в принципе, база так устроена, что не показать прибыль, все это перевести, там, увести на другие компании, ну, особого труда не составляет. Вот в Америке там все с этим строго, да, там все учитывается, рассчитывается, если ты компанию организовал, то там уже готовый готовая инфраструктура для привлечения новых инвестиций, для раздачи опционов. У нас же в России даже вот опционная модель, она практически ничего не работает. То есть правовая база.
Расскажите нам, что такое опционная модель. Мы наверное, не знаем. И многие.
Опцион, на мой взгляд, это одно из залога успешных стартапов. Это возможность получать долю в компании сотрудникам, которые там работают. Вот пришел, например, молодой перспективный сотрудник в стартап и говорит, я буду работать там за зарплату, которая в 3 раза меньше рынка, например. Потому что я верю, что это стартап, что он выстрелит. И основатель стартапа говорит, хорошо, давай работай. Если у тебя все получится, если у нас все получится, и твоя работа будет там успешной, то у тебя будет там плюс 3%. А если ты вообще там, через голову перепрыгнешь и вот таких-то результатов добьешься, то у тебя будет плюс 5% от компании.
А если ничего не добьешься?
Естественно, то можно и 100% забирать от убыточной компании. Вот. Угу. Кому нужны эти. Вот. Но смысл в том, что в Америке, если ты приходишь и ты подписал договор по опциону, я работаю 3 года, во всем себе отказываю, но я понимаю, что я получу точно эти деньги, и потом вместе, если компания выстрелит и продастся, то я тоже стану там миллионером и разбогатею. У нас же в России это все, правовая база, она так не работает. Можно что угодно наобещать, там, наподписывать.
Уточнить, Петр, а вот мне одно кажется, или это действительно так, что у нас количество стартапов намного больше, чем вот итоговых крупных каких-то действующих проектов?
Стартапы, они по определению так работают, то есть из 10 стартапов...
имею в виду, какой процент, выстреливает в итоге? Из 10 один?
Из 10-1 это хорошо, да, иногда
это хорошо.
5, да, то есть, смотря что мы считаем под выстрелом, да, если выстрел это там...
окупили то, что в них вложили.
Это не стартап.
Нет.
Стартап это когда ты положил там, 100 тысяч долларов, а через 3 года достал там 3 миллиона долларов.
То есть заработать надо.
Да, лучше там 100 миллионов долларов. То есть это иксы, то есть многократное умножение вложенных средств. Это, принято называть стартапом именно это. А если ты открыл кофейный ларек, вложил туда там 300 тысяч рублей, и через полгода ты там себе сможешь зарплату платить, там, 50 тысяч рублей, нельзя это назвать стартапом.
Это дело для души, я так скажу. Те, кто очень сильно мечтал открыть небольшую кофейню.
Свое дело, самозанятость, это да. Вот. А стартапы, которые по-настоящему супер выстреливают, их действительно мало, и еще меньше их в России, потому что понятно, что наша правовая база, она не предназначена для работы на там мировом рынке. А в России, если что-то выстреливает, то обычно все это держат в секрете.
А вот я вот, полистала интернет и посмотрела, что за последний месяц, как вы говорите, выстрелило несколько очень крупных стартапов в Беларуси. У них что, другая база, чем в России?
Да, законодательная? Да, у них другая база. У них, во-первых, есть зона для стартапов, она безналоговая, что типа нашего Сколково, но там работает, как я понимаю. Я, опять же, в этом как глубокую экспертизу я не погружался, но знаю, что вот это точно есть. И второй момент, у них, хорошо, у них практически вся страна программированием занимается, то есть именно аутсорсом. То есть по факту очень много программистов, которые работают в первую очередь на стартапы, которые из долины. Поэтому там есть культура, там есть понимание, что надо делать и как их потом... И опять же, после выстрела я не слышал, чтобы ни один стартап, чтобы он остался в Белоруссии. А Белоруссия — это такая почва для роста семян. Но как только хоть одно из них выстреливает, они сразу же, естественно, переводят свою юрисдикцию либо в офшоры, либо в долину.
Это везде так делается, не только в Белоруссии. В США тоже точно так же поступают со стартапами. А вот, кстати... Вы сказали, 1 из 10 примерно выстреливает. Есть статистика Бюро статистики труда, что только 1 из 5 у них выживает после...
Но это в Штатах.
В Штатах. Выживает, не выстреливает, а выживает после первого года работы. Действительно, такая рисковая вещь. Выстрелит идея, не выстрелит, выживет, не выживет. Зачем тогда государству туда вкладывать?
Объясню. То есть 1 из 5, на самом деле, мне кажется, это очень...
Выживает? Выживает.
Это очень оптимистично, да, потому что нормально... То есть как вообще, что такое стартап по-хорошему? Стартап — это проверка идеи. Вот есть у меня гипотеза, что вот я сейчас изобрету такую штуку, и ей все начнут пользоваться. И я должен проверить, вдруг и правда так. И я вот изобретаю, мне на это нужны деньги, естественно. Если это какая-нибудь там вещественная, там офлайновая вещь, да, то там еще больше денег надо. сделать прототип, там, в общем, как-то это обкатать. И вот я запускаю, проверяю, а в реальности оказывается, что она никому не нужна. И так, ну, нормально, то есть на самом деле подавляющее большинство идей, они не приживаются, либо из-за реализации, либо просто она рано, либо просто идея сама не очень. И это нормально. Самое главное, чтобы проверка этой идеи была как можно дешевле. Там, я не знаю, 10 тысяч долларов там проверить идею, 100 тысяч долларов, ну, что-нибудь такое. То есть проверили, не получилось, и бог с ним. Зачем государству в это вкладываться? А потому что одна из этой сотни идей станет, будет такой, которая перевернет вообще всю экономику.
Но государство вложилось, оно же не получит, вот как вы говорите, оно там выдало какой-то грант или какой-то кредит, но оно же не получит там в 10 раз больше. Получат только те предприниматели?
Ну, а государство, оно состоит из вот этих всех предпринимателей. Предприниматели, они...
Не, я к тому, что, на...
Компания будет платить налоги. Налоги получает государство, распределяется между...
И не беспокойся, правительство свое возьмет.
Нет, я беспокоюсь, что остальные-то 9 стартапов, которые не выстрелили, они-то просто потратили деньги и ушли в никуда, обанкротились, объявили себя банкротами. И денежки государственные, все, улетели.
Это нормально. Ну, как нормально? Вот золото добывается, допустим, в руднике. Человек зачерпывает горсть земли и просил, а там ничего нет. Он ее выбрасывает, опять зачерпывает. А потом, рано или поздно, находит самородок. Ну, а, конечно же, всем хочется при каждом зачерпывании там кусок золота с кулак находить. Но мир устроен по-другому. Поэтому для того, чтобы стартап, который там сильно экономику поднимет, чтобы он появился, начал платить налоги, изменил вообще там всю инфраструктуру или какой-нибудь биомедицинский стартап, где там людям, не знаю, там, ну, сейчас мой друг, он пересаживает голову животным, чтобы потом пересаживать голову людям.
Прекрасно.
Ну, то есть, да, это же что-то, что вообще весь мир перевернет. Но для того, чтобы это произошло, нужно, я не знаю, 1000 там или 100 тысяч экспериментов
голов
сделать, на все потратить деньги, ну, там, голов или просто исследований, неважно. Мы тратим деньги на разные команды, на разные гипотезы, а выстреливает одна. Но зато мы как бы везде по чуть-чуть потратили, да, 90% впустую, но вот эти 10% это то, что...
Вот это вы привели, чрезвычайно полезных и действительно каких-то таких примеров стартапов, ну, правильных.
Интересных.
Интересных. Ну, я вам просто еще статистику, что во втором квартале пишут 2021 года, больше всего... финансирование привлекли блокчейн-стартапы. Вот просто рекордная сумма во втором квартале.
Более чем на 4 миллиарда долларов.
Да, более чем на 4 миллиарда долларов. Но это же как раз не тот случай. Государство не будет в такое вкладывать.
Ну, по идее, вот как раз блокчейн-стартап, если он хорошо организованный, продуманный, там, идея, он действительно там нужен, этот блокчейн, это как раз та вещь, которая инфраструктуру преображает. То есть она вообще глобально меняет всю инфраструктуру. Поэтому из этих там 4 миллиардов долларов понятно, что это был хайп. Да, и люди такие думали, ну все, там, новое золото и так далее.
Да.
И где-то, может быть, что-то перевложили. Но в целом сама технология блокчейн, она же действительно революционная. Это что-то, что находится неподконтрольно ни у кого. То есть никто не может прийти и подкрутить там свои цифры. Это, если это по сути что, это реестр с записями, которые никто не может изменить, которые публичные, и все его видят. Это же просто, ну вот если задуматься, что это может изменить в нашем обществе и вообще в устройстве человечества, это же, ну, просто потрясает воображение. Поэтому...
Какие еще отрасли для стартапов самые перспективные?
Мы говорим про Россию или про мир?
Давайте про Россию.
Ну, не знаю, в России стартапы, это вообще, ну, как бы сложно, да, придумать что-то, может быть, перспективное именно стартаперское. В России хорошо работают классические там направления. Вон, мне рассказывали, очень выгодно. Покупаешь грязную картошку, моешь и продаешь ее в Ашан. Вот. Ну, а если говорить серьезно, то сейчас, я знаю, развивается беспилотное орошение полей и вообще вся инфраструктура беспилотная. В частности, вот у меня там знакомые, они развивают инфраструктуру для беспилотников. То есть вдоль дорог там будут вот эти зарядные станции для летающих квадрокоптеров, которые там опаляют или наблюдают за трубами, там, газопроводами, или там измеряют скорости, или прочее. Вот эти вот, в общем, летающие беспилотные средства, они сейчас на пике выстрела. Я думаю, через там год-два это будет прям очень очень популярная тема для инвестирования и для преобразования.
Давайте подытожим. Вот, значит, это инициатива господдержка со стороны правительства, да, в отношении стартапов. Ну, по идее, хорошо, потому что деньги всегда нужны, но есть определенные «но» тоже, которые нужно изучать. Законодательство, вы сказали, что у нас недоработано. Что еще нужно для развития этой тематики в России?
Ну, культуру, на самом деле, развивать культуру, потому что сейчас у нас нет культуры покупки компаний. В основном у нас, вот если крупники, они стараются либо создать свое, скопировать и отжать. Ну, то есть нет желания маленькому бизнесу что-то изобретать, потому что нет культуры такого, что вот меня точно купит Сбербанк. А Сбербанк, скорее всего, просто еще один отдел сделает, они скопируют там и все, и ты им там не нужен. Или вот Тинькова, если послушать, у него тоже примерно такая же политика. То есть, не знаю, вот у нас сырный завод там с коллегами, там тоже вот какие-то моменты были продавать, они там чуть воспользовались там ситуацией, сразу предложение типа за бесплатно отобрать. Ну, то есть нет вот этого, в первую очередь, культуры, где человек изобрел что-то, сделал и с плюсом хорошим
вышел. Культура, законодательство и деньги. В общем, вот три составляющие, которые, я так понимаю, нужны для...
Начать законодательство, да, чтобы...
Начать законодательство.
Если я инвестор вложился, я точно знаю, что меня за бортом не оставят, что не выведут все там через левые схемы и не создадут там другую компанию. А сотрудник, который работает в стартапе, должен быть уверен, что ему эти доли точно дадут, и что эта доля будет действительно что-то стоить, что это, опять же, не переведется, не уведется в другие компании.
Петр, спасибо большое за беседу. К сожалению, время у нас ограничено. В эфире Петр Кандауров, руководитель IT-компании и серийный предприниматель, был с нами на связи.
Еще одну инициативу, которую мы обсуждаем, это инициатива Центра стратегических разработок, который предлагает создать отдельную биржу для стартапов, институт поддержки и привлечь туда негосударственные пенсионные фонды и облигации крупных фирм с государственным участием. Вот такая вот серьезная поддержка. Поможет ли это стартапам или много новых мошенников на этой теме возникнет? Вот это надо выяснить.
С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ Юрий Юденков. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, вот стартапы, это же непроверенные идеи, в которые кто-то собирается вкладывать деньги. Во всем мире сейчас это очень популярно, и действительно многие на них зарабатывают. Но, с другой стороны, это очень большой риск для вложений. Здесь нужно какое-то отдельное регулирование или все вот так в пределах рынка должно само собой регулироваться?
Наверное, вот второе, но первое тоже не исключается. Первое регулируется очень просто, суммами, которые вносятся на начальном этапе. Ну, то есть одно дело, там 100 человек внесли по 1000 рублей, это сколько у нас будет? А 100 тысяч. Нормально для стартапа, может быть, вполне хорошо. И, ну, вроде бы и не страшно. Самое главное, чтобы тот человек, который собирает деньги, сверху была ограничена сумма, что он не может собрать там больше миллиона.
Почему?
Ну, что? Но тогда масштабы, так сказать, мошенничества ограничены той суммой. Ну, во-первых, они ограничены идеей, которые вносит тот человек, который говорит, мне нужны деньги для того, чтобы создать там новый велосипед или новые ролики, или электросамокат, или еще что-то. Он предлагает здравую идею, и мне, говорит, нужно вот столько-то денег, чтобы потом я эту идею предложил для серийного производства. У нас беда-то с вами в нашей стране не в том, что у нас нет идеи, нет, так сказать, идей много, и единичных образцов еще больше. А вот дальше запустить в серию, самое тяжелое – запустить в серию. И вот для этого, наверное, и нужна инициатива Центра стратегических разработок. Какое предприятие готово взять к себе в серию для того, чтобы, ну, вот, производить что-то такое новое? Рынок, да? И вот когда вы покупаете уже идею, которая работает, ну, работающий самокат, грубо говоря, а у вас простаивают мощности на вашем машиностроительном предприятии, и вы на бирже, вам предлагают, а вот тут есть самокат, а есть велосипеды, а есть там летающие ролики, я условно говорю, и вы выбираете, а что вот действительно мне на моих свободных мощностях сейчас производить, и с чем я выйду на рынок, и это выстрелит, и я заработаю очень много денег.
Ну, знаете, самокат и ролики это можно потрогать, пощупать. А чаще там речь идет о каких-то идеях, о разработках программ или мобильных приложений, которые только будут разработаны. Это же точно никак не пощупать.
Но самые такие дорогие программы, которые мы с вами знаем, которые бытовые, это новые игры, да? Они там пишутся, программы до 2 лет, иногда и больше. Да. И там действительно задействованы коллективы людей, но все равно тот режиссер, который разрабатывает эту игру, та команда программистов, которые сидят и готовы эти 2 года сидеть и писать, но тут тоже же вот вы готовы купить, от вас просят, там, нам нужен $1 миллион, дайте, пожалуйста, у нас будет классная игра, и весь мир будет играть, и мы заработаем на ней $100 миллионов. Это как в кино, выстрелит, не выстрелит.
Ну, как в кино, сколько много таких стартапов получают деньги?
Так мне кажется, как раз-таки у нас население не всегда понимает до конца, что такое стартап. Ну, потому что, ладно, если мы говорим только про искусственный интеллект, понятное дело, что здесь нужна сама идея. Но ведь, по сути, стартап – это не всегда что-то кардинально новое. Это ты решил, ну, создать свой бизнес. Это же тоже стартап, но в определенной степени.
Вот вы решили сделать гостиницу. Хорошо, я согласен. Допустим, где-нибудь на юго-западе Москвы решили сделать гостиницу и говорите, вот мне нужно там, ну, не знаю, 2 миллиона. Помогите мне, у меня есть моих 2, дайте мне еще 2 и так далее. Это тоже будет стартап, да? Но при этом, поскольку вы идете 50 на 50, то тот, кто будет вас поддерживать, видит, что вы готовы рисковать своими деньгами, скорее всего, вам поможет. То есть это тоже стартап. Не знаю, там же есть и инновационные проекты, а есть, например... А вы решили, например, создать какую-то новую картину или новое какое-то там здание, как архитектор построить. Тоже можно назвать стартапом.
Ну вот, а поддержку больше получают те стартапы, где есть вот как раз-таки какая-то уникальная идея, правильно я понимаю, от государства?
Я думаю, что тут с государством не все так просто. У нас до этого было следующий механизм. Ну, еще недавно совсем. У вас есть идеи, вы готовы производить там, ну, не знаю, комбайн какой-то новый. Вы идете в Минэкономразвитие и говорите, вот у меня есть идея производить комбайн, я его буду производить на мощностях там Ростовского машиностроительного завода, и нам надо вот столько-то денег. Ну, я не знаю, можно ли это назвать стартапом, но механизм финансирования от государства выглядел именно таким образом, что то, что не вошло в бюджет, а лежит где-то сбоку, этим занималось Минэкономразвитие. Что предлагает Центр стратегических разработок сейчас? Он говорит, ну, поскольку государству всегда как бы не досуг, так сказать, заниматься там реальностями, ну, вы можете отнести Минэкономразвитие там свой проект, он будет лежать там 2 года, ну, условно говоря. А вот для ускорения давайте мы сделаем биржу, а самое главное, мы позволим негосударственным пенсионным фондам финансировать вот такие разработки. На сегодняшний день у нас очень сильно регламентированы инвестиции со стороны негосударственных пенсионных фондов. Там просто прописано, куда они могут вкладывать деньги, а куда не могут. И получается, что не всегда деньги негосударственных пенсионных фондов вложены, ну, в какие-то такие прибыльные и интересные проекты. А там действительно длинные деньги в негосударственных пенсионных фондах. Пока это на все на уровне идеи, но идея очень интересная.
Еще вот так, немного времени у нас осталось. Кто будет проверять, работает эта идея, не работает, правильно тратятся деньги или нет, и какой механизм возврата? Вот буквально минутку у нас осталось.
Я считаю, что если вы вкладываете, вы, негосударственный пенсионный фонд, вы лично, директор этого фонда, вкладываете, направляете деньги в инвестиции в этот проект, вы отвечаете своей головой и своими деньгами за то, что вы вкладываете ее в хороший проект или в плохой. Если вы вложили в плохой, вас уволят. И если там еще вы снимете мошенничество, у вас, ну, там, может быть, уголовная статья. Но это крайности. Вообще, тот, кто вкладывает деньги, тот обычно и оценивает, насколько это эффективно. Но когда вы вкладываете деньги в фирмы, это одно. А когда вы просто вкладываете бюджетные деньги, это другое. Ответственность меньше. Ну, не получилось, не получилось. Извините, ребята, так вышло. Поэтому я считаю, что нужно искать любые механизмы, которые позволят запускать в серию новые идеи. Вот эти стартапы. Мало того, что поддерживают на начальной стадии, но и запускать в серию, наверное, вот это самое важное.
Ну и вести их, наверное, да, как-то до конца все равно следить за их работой. Юрий Николаевич, конечно, спасибо большое. Юрий Юденков, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ, был с нами на связи. Ну что ж, будем надеяться, что на самом деле ни один из 10, а хотя бы 2 из 10, может быть, со временем, и в том числе благодаря поддержке государства, по-честному, все стартапы будут выстреливать, как мы сегодня обсуждали. В студии для вас были Татьяна Лазяева и Елена Глещинская. Лен, спасибо.